Глава 12.
Точные и предельно ясные указания Мишеля превратили угрозу нашего разоблачения из чего-то отдаленного и расплывчатого в надвигающуюся реальность. Его слова подействовали на меня куда сильнее, чем разговор с Акселем. Я вдруг ясно понял, что в один прекрасный день мы неминуемо столкнемся с ситуацией, которая уже не разрешится так благополучно, как разрешались все предыдущие. Я знал, что Мишель давно уже предчувствовал надвигающуюся опасность, а сегодня я и сам заразился этим предчувствием. Прежде чем лечь спать, я кое-что приготовил. Рядом с кроватью положил лук со стрелами, сумку с хлебом и сыром. Утром я решил начать потихоньку собирать теплую одежду, ботинки и другие вещи, которые могут понадобиться, и уже прикидывал, куда бы до поры до времени все это припрятать, чтобы оно было не в доме, но в каком-нибудь сухом и надежном месте под рукой. Да, ведь нам еще будет нужна одежда для Петра и связка одеял, и в чем держать питьевую воду, и, перебирая в уме все необходимое, я и не заметил, как уснул. Часа через 3, не больше, меня разбудил звук отодвигаемой щеколды в моей комнате. Луны в эту ночь не было, но в темноте я сразу разглядел крохотную фигурку Петры в белой рубашонке у двери. «Дэви», — прошептала она, — «Розалинда...» Она могла не продолжать. Розалинда буквально ворвалась в мою сонную голову. «Дэви», — услышал я, — «Дэви, мы должны немедленно бежать, они схватили Салли и Кэтрин». Сразу вслед за ней в сознание мое вторгся Мишель. «Не теряйте времени, может быть, его у вас уже и не осталось. Все случилось неожиданно. Если бы они знали чуть больше, они тотчас отправили бы людей, чтобы схватить вас. Кэтрин и Салли, они явились минут через 10. Торопитесь». «Я встречу вас за мельницей. Торопись, Дэви», — сказала Розалинда. Я обратился к Петре на словах. «Как можно быстрее одевайся, только потихоньку». Она наверняка почти ничего не поняла из нашего торопливого разговора, но явно уловила нашу тревогу. Молча кивнув, она исчезла в темном проеме двери. Я быстро натянул на себя одежду и свернул одеяло со своей постели в узел. Потом на ощупь, не зажигая лампы, нашел лук и стрелы, сумку с едой и вышел из комнаты. Петра была почти готова. Я схватил наугад первую попавшуюся одежду из ее сундучка и засунул в узел с одеялами. «Башмаки пока не надевай», — прошептал я. «Держи их в руках и иди на цыпочках, тихонько, как кошка». Мы вышли во двор и только там обулись. Петра хотела что-то сказать, но я приложил палец к губам и нарисовал ей шебу, самую резвую нашу кобылу. Она кивнула, и мы на цыпочках побежали к конюшне. Только я открыл дверь в стойло, как услышал вдалеке какой-то звук и замер. «Лошади! Это лошади скачут», — прошептала Петра. В самом деле было слышно, как вдалеке проскакали лошади, позвякивая уздечками. Шеба была расседлана, но искать седло и уздечку не было времени. Мы вывели ее во двор, положили ей на спину тюк с одеялами и кое-как на него уселись. Места для Петры впереди меня не было, и она села сзади, обняв меня ручонками. Почти без звука мы выехали со двора и двинулись по тропинке к берегу реки. Между тем конский топот и храп был слышен уже совсем рядом с нашим домом. «Ты здесь?» — окликнул я Розалинду. «Я уже здесь минут 10», — тут же отозвалась она. «У меня все было готово, мы изо всех сил старались с тобой связаться». К счастью, Петра проснулась вовремя. Петра услыхала, что речь идет о ней, и возбужденно вмешалась, спрашивая, в чем дело. Как обычно в таких случаях в голове у меня что-то бухнуло, а перед глазами поплыли разноцветные круги. «Тише, родная!» — взмолилась Розалинда. «Пожалуйста, тише!» Она переждала, пока удар схлынет, и сказала: «Скоро мы тебе все расскажем». «Салли, Кэтрин!» — позвала она девушек. Они тут же ответили: «Нас привели к инспектору. Мы ничего не понимаем и ни о чем таком никогда не слышали, верно?» Мишель и Розалинда в один голос подтвердили, что держаться надо именно так. «Мы, пожалуй, лучше закроемся от вас», — сказала Салли. «Так нам будет легче им врать. Не пытайтесь говорить с нами, слышите?» «Хорошо. Но мы для вас открыты», — сказала им Розалинда. «Быстрее, Дэви», — переключилась она на меня. «На ферме зажглись огни. Да-да, мы идем», — отозвался я. «В темноте они не сразу сообразят, по какой дороге мы поехали». Они зайдут в конюшню и поймут, что вы где-то неподалеку. Быстрее!» Я оглянулся назад. В окнах нашего дома зажегся свет, и лампы ходили ходуном в чьих-то руках. Мы услыхали чей-то окрик, когда мы были уже на берегу реки. Теперь можно было пустить лошадь рысью, а еще через полмили спустя галопом. Вскоре мы подъехали к мельнице. Я уловил чувство облегчения у Розалинды и понял, что она где-то рядом, чуть-чуть впереди нас. Мы опять пустились рысью, и вскоре я услышал впереди хруст ветвей. Я поехал на этот звук и увидел Розалинду, поджидавшую нас, да не одну, а с парой гигантских лошадей ее отца. На спине у каждого из громадных животных, возвышавшихся над нами как башни, были по две большие корзины. Розалинда стояла в одной из корзин с натянутым луком наготове. Я подъехал ближе, и она наклонилась посмотреть, что я с собой прихватил. «Давай сюда одеяло. Что там у тебя в сумке?» — спросила она. «Это все, что ты успел взять?» В тоне ее чувствовался укор. «У меня не было времени на сборы». Она быстро устроила из моих одеял что-то вроде мягкого седла между двумя корзинами. Я поднял Петру над головой так, чтобы она дотянулась до рук Розалинды, а та усадила ее на одеяло. «Мы с ней будем здесь», — сказала Розалинда, «а для тебя есть место с другой стороны, в левой корзине. Оттуда можно стрелять с левой руки». Она ловко бросила из своей корзины на спину громадной лошади что-то вроде веревочного стремени, и оно повисло на крупе животного так, что я, хотя и с трудом, мог дотянуться до него. Я слез с шебы, повернул ее мордой к дому и шлепнул позаду. Она тотчас же ускакала. Потом я осторожно влез в корзину, и как только я вынул ногу из самодельного стремени, Розалинда быстро втянула его наверх. Потом она взяла в руки повод, и прежде чем я устроился в своей корзине, мы рывком тронулись с места. Некоторое время мы ехали рысью по широкой, протаренной дороге, а потом свернули на более узкую, вдоль ручья. Там, где ручей пересекался с другим, мы снова повернули и поехали вдоль второго ручья. Проехав полмили, мы опять свернули и двинулись вдоль третьего ручья, и так повторялось еще несколько раз, пока земля под копытами лошадей не стала тверже. Копыта зацокали по камням, и я понял, что у Розалинды был заранее продуманный маршрут, запутывающий наши следы. Вероятно, эта мысль донеслась до нее. Она сразу отозвалась, причем несколько холодновато. «Жаль, что ты спал, вместо того, чтобы хоть немного поразмыслить о нашем будущем. Я первый узнал, что нам грозит опасность», — стал оправдываться я, но и думать не мог, что это случится так скоро. «И поэтому, когда я изо всех сил старалась связаться с тобой, ты преспокойно храпел. Мы с матерью целых 2 часа набивали эти чертовы корзины съестным, а ты в это время спал сном праведника». «С матерью?» — переспросил я. «Она что, знает?» «Кое-что знает, а кое о чем давно догадывалась. Не знаю, правда, что она обо всем этом думает, мы никогда с ней об этом не говорили. Может, ей казалось, что если молчать и делать вид, что все нормально, то этого как бы и нет. Словом, когда я вечером сказала, что, возможно, мне придется срочно уехать, она не удивилась, только расплакалась. У меня такое чувство, что она исподволь давно готовила себя к этому, что в один прекрасный день ей придется помочь мне скрыться. Когда этот день настал, она помогла. Я стал думать об этом и никак не мог представить себе свою мать, делающую то же самое ради Петра. А ведь она плакала тайком, когда выгнала тетю Харриет. А та и вовсе была готова на преступление ради дочки. Как, впрочем, и мать Софи. Я ехал и думал о том, что сейчас чувствует моя мать. Радуется ли она втайне, что я увез Петру, или сожалеет об этом? Мы по-прежнему петляли по заранее намеченному Розалиндой пути. Камней и ручейков под копытами лошадей становилось все больше, пока мы, наконец, не выехали на берег реки и не повернули к лесу. Еще давным-давно мы условились в случае побега пробираться к юго-западу. Здесь нам можно было почти не опасаться, что кто-то нападет на след лошадей-гигантов. В этом направлении мы и двигались, пока не начало рассветать. Тогда мы въехали в самую чащу, нашли там поляну с сочной травой для лошадей и распрягли их, чтобы они могли попастись. Сами мы позавтракали хлебом с сыром. Розалинда сказала: «Раз уж ты так хорошо выспался, сейчас твоя очередь бодрствовать». Они с Петрой устроились поудобнее в одеялах и почти сразу заснули. Я присел на землю, положил лук на колени и с полдюжины стрел под правую руку. Кроме пения птиц до треска сучьев под лапами какого-нибудь зверька, да еще неторопливого хрумканья лошадей, ничего кругом не было слышно. Взошло солнце и стало теплее. Время от времени, чтобы не задремать, я вставал и обходил поляну с луком наготове. Через несколько часов я услышал Мишеля. «Где вы сейчас?» — спросил он меня. Я объяснил. «Куда собираетесь двигаться?» «На юго-запад», — сказал я, — «ехать ночью, а днем спать». Он согласился, что это самое разумное, но добавил. «Из-за этих чертовых слухов о готовящемся набеге джунглей в лесу будет полно дураков с оружием. Не знаю, стоило ли брать этих здоровенных лошадей. Если их кто-нибудь увидит, слух разнесется, как пожар. Одного следа будет достаточно». «По быстроте они, может, и не лучше обычных», — возразил я. «Но зато они намного выносливее». «Да, это может тебе пригодиться», — подумав, согласился он. «И вообще тебе придется что-то придумать. Если честно, то я даже боюсь загадывать. Правда, про меня и Рэйчел они пока не догадываются. Марк тоже пока вне подозрений. Но они здорово напуганы. Собираются послать за вами погоню. Я постараюсь вызваться в один из отрядов и скажу им, будто слышал, что вы двинулись на юго-восток. Когда они поймут, что ошиблись, Марк постарается увлечь их на северо-запад. Если вас кто-нибудь засечет, ни под каким видом не давай ему уйти. Только без выстрелов. Есть приказ не пользоваться ружьями. И выстрел сразу наведет их на след». «Да у нас и ружей-то нет», — сказал я. «Тем лучше. У тебя не будет искушения. Кстати, они-то уверены, что ружье у вас есть». С самого начала я твердо решил ружей с собой не брать. Бьют они, конечно, дальше, чем стрелы, но стрелы бесшумны, и можно успеть выстрелить раз 10, пока ружье перезарядишь хотя бы дважды. Тут в наш разговор вмешался Марк. «Я вас слышал», — сказал он, — «и наплету им, если будет нужно, про северо-запад». «Хорошо, только не спеши с этим, пока я не дам тебе знать», — ответил Мишель и снова переключился на меня. «Розалинда спит? Скажи ей, чтобы связалась со мной, когда проснется». После этого он отключился. Еще несколько часов я бродил с луком по поляне, потом разбудил Розалинду. Петра крепко спала, я лег рядом с ней и через секунду уже спал. Спал я, наверное, очень чутко, а может, просто случайно услышал во сне Розалинду. Я убил его, Мишель, он мертв. Мысли ее были путанные и неясные. «Розалинда, успокойся», — услышал я спокойный голос Мишеля. «У тебя не было другого выхода, слышишь? Ты должна была это сделать. Пойми, это война. Не на жизнь, а на смерть. И не мы ее начали. У нас есть такое же право жить, как и у них. Ты не должна сейчас терзаться». «Что случилось?» — спросил я, ничего не понимая. Они или не услышали меня, или просто не захотели отвлекаться. Я огляделся вокруг. Петра по-прежнему мирно спала. Лошади паслись неподалеку. Я снова услышал Мишеля. «Спрячь его, Розалинда. Найди где-нибудь яму, свали его туда и засыпь листьями». Розалинда сумела побороть тревогу и отчаяние и согласилась с ним. Я встал, подхватил лук и пошел ее искать. Как только я пересек поляну, мне пришло в голову, что Петра осталась без присмотра, и дальше двинуться я не рискнул. Через несколько минут из чащи, пошатываясь, вышла Розалинда. Она шла очень медленно, еле переставляя ноги, одновременно механически очищая стрелу от чего-то пригоршни листьев. «Что случилось?» — с тревогой спросил я. Она, казалось, совершенно потеряла контроль над собой и своими мыслями. В голове у нее был полный сумбур. Подойдя ближе, она сказала мне словами. «Это был мужчина. Он пошел по следу наших лошадей. Я видела, как он шел по следу. Мишель сказал, чтобы я... Ох, Дэви, я не хотела. Но что мне оставалось делать?» Ее глаза были полны слез. Я обнял ее и дал ей выплакаться у меня на плече. Чем я мог ее утешить? Только повторить то, что сказал Мишель. Мы медленно пошли к нашей стоянке. Она уселась возле спящей Петры, и я спросил. «А что с его лошадью? Она убежала?» «Не знаю», — она передернула плечами. «Наверное, она у него была, но когда я его увидала, он шел пешком. Я подумал, что надо было бы вернуться и посмотреть, не оставил ли он где-нибудь неподалеку привязанную лошадь. Я прошел назад примерно с полмили, но нигде не нашел ни лошади, ни хотя бы следов ее копыт. Следы наших гигантов в счет не шли. Их нельзя было спутать ни с какими другими. Когда я вернулся к стоянке, Петра уже проснулась и весело болтала с Розалиндой. Время шло к полудню. От Мишеля и остальных ничего не было слышно. Несмотря на то, что произошло, лучше все-таки было оставаться здесь до темноты, и мы ждали ночи. Где-то около полудня мы услышали... Это была не мысль, у этого не было очертаний, это была страшная боль, напоминающая об агонии. Петра вскочила и с плачем уткнулась Розалинде в колени. Излучаемое страдание было настолько сильным, что причиняло боль и нам. Мы с Розалиндой в страхе смотрели друг на друга, руки у меня дрожали, у нее тоже. Шок был таким сильным, что мы даже не могли разобрать, от кого из наших он исходит. Через несколько секунд опять повторился всплеск боли, стыда и какого-то полного опустошения, но теперь мы отчетливо уловили, от кого это шло. Без сомнения, это была Кэтрин. Розалинда впилась ногтями мне в руку, и мы терпели, пока вспышка боли не потускнела и не исчезла совсем. Через какое-то время мы услышали Салли. От нее исходили волны любви и сострадания к Кэтрин, смешанные с ужасом. К нам она обращалась и с ужасом, и со стыдом. Что они сделали с Кэтрин, Господи? Что они с ней сделали? Ох, Кэт! Вы не должны ее винить, слышите? Не должны. Если бы вы знали, как они ее пытали. Никто из нас не выдержал бы. Она теперь без сознания, она нас не слышит. Кэт, Кэт, милая! Ее мысли потеряли конкретные очертания и превратились в сгусток боли и отчаяния. Потом мы услыхали Мишеля. Никогда еще в жизни мне не доводилось сталкиваться с такой яростью, хотя он и сдерживался изо всех сил. Это война. Война, буквально выдавил он, стараясь удержать злобу и ярость. Рано или поздно я убью тех, кто это сделал. Я не я буду, если не убью. После этого мы не слышали никого больше часа. За это время мы, как могли, постарались успокоить Петру. Она немного поняла из нашего разговора, но безошибочно уловила боль и страдания Кэтрин. Для ребенка этого было достаточно, чтобы испугаться до смерти. Через час с лишним мы услышали Салли. Кэтрин во всем призналась, во всем. Она говорила с трудом, словно принуждая себя. Я тоже все подтвердила. Они все равно бы меня заставили. Я не могла на это смотреть. Раскаленные иглы и все остальное. Я не могла. Простите меня. Ради Бога, простите меня. Салли, детка, вмешался Мишель. Вас никто не винит, ни тебя, ни Кэтрин, поверь мне. Мы все понимаем. Но мы должны знать, что вы им сказали. Что они теперь знают? Все. Про Дэвида и Розалинду. Они и так были уверены, но хотели, чтобы мы подтвердили. А про Петру? Да. Ох, Петра. Мы остро почувствовали ее угрызение совести, как будто они были нашими. Мы не могли иначе. Если бы вы только видели. Бедная девчушка. Но они и так знали, ведь только поэтому Дэвид и Розалинда могли взять ее с собой. Нам было не отвертеться. Что еще? Ничего, больше ничего. Мы сказали, что это все, и они нам, кажется, поверили. Они все еще переспрашивают нас. Хотят узнать больше, понять, как это у нас получается. Да. Еще они хотят знать, на каком расстоянии это действует. Я сказала, что не больше 5 миль. Сказала, что даже вблизи очень трудно понимать чужие мысли. Кэт пришла в сознание, но она не может с вами говорить. Если бы вы ее видели. Ох, Кэт, бедняжка. Ее ноги, Мишель. Если бы ты только видел ее ноги. Ее мысли опять стали сбивчивые, расплылись. Осталось одно отчаяние. Но и оно вскоре исчезло. Мы молчали. Нам было очень больно. Если бы мы узнали все со слов. Слова можно подобрать, обдумать и только потом произнести. Но мы узнали напрямую. Мы все были связаны между собой, и больно было всем. Солнце заходило, и мы начали потихоньку собираться, когда услышали Мишеля. «Слушайте», — сказал он, — «они в дикой панике. Мы их здорово напугали. Обычно, если кто-то с отклонением убирается прочь из округи, местные власти на этом успокаиваются. Им ведь только важно, чтобы в округе все было чисто, а на остальные места им наплевать. Кроме того, беглецу все равно никуда не скрыться. Везде потребуют метрику или устроят тщательный осмотр. Так что рано или поздно он все равно попадет в джунгли. Но с нами дело обстоит иначе. Их страшно напугало, что это нельзя разглядеть. 20 лет мы жили среди них, не вызывая никаких подозрений. Значит, мы и в других местах можем сойти за норму. Они повсюду разослали депеши. официально объявляющие нас отклонениями. Это значит, что вы вне закона. Вы не люди, и, стало быть, не вправе рассчитывать на чью бы то ни было жалость. Каждый, кто хоть чем-то поможет вам, совершит тем самым преступление, и каждый, кто скроет ваше местонахождение, тоже будет наказан по закону, по их закону. Практически это значит, что любой встречный может запросто пристрелить вас. Назначена даже небольшая награда за вас, мертвых. Но куда большая награда обещана тем, кто возьмет вас живыми. «Я не понимаю», — помолчав, сказала Розалинда, «если мы пообещаем уйти отсюда и никогда не возвращаться». «Они вас боятся», — перебил ее Мишель. «Они хотят узнать, как мы это делаем. Поэтому мы и нужны живые. Дело тут вовсе не в правильном или неправильном образе и подобии, хотя формально они прикрываются этим. Но на самом деле они понимают, что мы для них опасны. Но представь себе, что таких, как мы, гораздо больше. И все мы можем говорить друг с другом без их возни со словами, записками, письмами. Мы же сможем со временем просто вытеснить их. Конечно, им это не нравится. Потому они и стремятся во что бы то ни стало уничтожить нас. Для них это вопрос жизни и смерти, или мы, или они. И знаете, может, это вас и удивит, но по-своему они правы. Они убьют Кэт и Салли, вырвалось непроизвольно у Розалинды. Затаив дыхание, мы стали ждать ответа от кого-нибудь из девушек. Но те не отвечали. Может быть, они просто закрылись от нас. Может, были без сознания, может быть, уже мертвы. Последнее предположение Мишель после короткого раздумья отверг. Вряд ли они сделают это сейчас, когда те уже у них в руках. Это может вызвать недовольство у людей. Одно дело объявить отклонением новорожденного из-за какого-то видимого дефекта, и совсем другое мы. Тут все сложнее. Людям, которые многие годы принимали девушек за норму, трудно будет переварить такое. Если их убьют, многие станут сомневаться в справедливости закона. Ведь получится, что они объявлены отклонениями как бы задним числом. «Но нас-то они наверняка убьют», — спросила Розалинда. «Вы ведь еще не схвачены, вы совершили побег, и вы среди чужих. Для всех чужих вы просто сбежавшие монстры». Пожалуй, он был прав. Мы молчали. Через некоторое время Мишель спросил. «Куда вы собираетесь ехать?» «На юго-запад, как и решили», — ответил я. «Вообще-то мы собирались остановиться где-нибудь в необжитой земле, но теперь, когда каждый случайный встречный, любой охотник, может застрелить нас без всяких разговоров, думаю, нам придется идти в джунгли». «Я тоже думаю, что другого выхода нет», — сказал он. «Если вы сумеете переждать там какое-то время, может быть, мы сумеем распустить слух о вашей гибели. Завтра я ухожу с поисковой группой на юго-восток и сразу дам вам знать, что там происходит. А пока, если вы на кого-нибудь наткнетесь, не ждите, стреляйте первыми». На том мы и порешили. Розалинда закончила сборы, и мы стали устраивать корзины поудобнее. Наконец мы уселись, я опять в левую, а Розалинда с Петрой в правую, и тронулись. Петра, как-то необычно притихшая во время сборов, неожиданно разразилась слезами. Оказалось, что она ни за что не хотела ехать в джунгли, боялась старуху Мэгги и волосатого Джека, страшилищ, которыми у нас запугивали непослушных детей, чтобы они не отходили далеко от дома. Мы-то понимали, что все это сказки, но и нам было не так уж легко отрешиться от всего, что нам внушали в детстве. Да и что мы, по сути дела, знали про те места, куда держали путь. Все это невозможно было скрыть от Петры, и она продолжала излучать страх и отчаяние. Но то ли она уже научилась немножко сдерживаться, то ли мы сами научились создавать своего рода барьер от ее страшных всплесков. И все же удивительная сила ее передач давала себя знать. Лишь через полчаса Розалинде удалось ее утешить, и в наступившей тишине мы услышали Мишеля. «Ну что там с ней опять?» — раздраженно спросил он. Мы объяснили ему, в чем дело, и мгновенно погасив свое раздражение, он в очень простых и понятных картинках стал рассказывать Петре, какое тихое и спокойное место джунгли. Там, говорил он ей, живут люди, которым просто не повезло. Некоторые из них и вправду выглядят немножко странно, но они же в этом не виноваты. Поэтому их нужно жалеть, а вовсе не бояться. Это не так уж и важно, как люди выглядят снаружи. Ко всему можно привыкнуть со временем, и... Тут вдруг Петра неожиданно прервала его. «Кто еще сейчас говорит?» — задала она вопрос нам всем. «Кто говорит?» «Ты о чем это?» — не понял Мишель. «Я слышу кого-то. Какой-то голос, и он другой. Он смешивается с твоим, Мишель». — сказала она. Все замолчали и прислушались. Я напрягся изо всех сил, но ничего не услышал. Другие, кажется, тоже. «Ни черта не слышу», — сказал Мишель. «Да и кто...» Петра мысленно прикрикнула на всех. На словах это прозвучало бы как «заткнитесь». Мы заткнулись. Я посмотрел на корзину, в которой сидела Розалинда. Она обнимала Петру за плечи и внимательно вглядывался ей в глаза. Петра сидела зажмурившись, вся напряженная. Наконец она чуть-чуть расслабилась. «Ну, что там было? Ты слышала?» — спросила Розалинда. «Кто-то спрашивал меня, какая-то женщина». Мысли Петра были не очень ясны, в них сквозили удивление и растерянность. «Где-то очень-очень далеко. Она сказала, что уже давно слышит мой страх. Она хочет знать, кто я и где я нахожусь. Сказать ей?» Мы все тоже растерялись. Первым оправился от изумления Мишель. «Ладно, Петра», — сказал он, — «попробуй сказать ей». «Но мне придется говорить очень громко», — предупредила нас Петра, — «ведь она, та женщина, очень-очень далеко отсюда». Это и впрямь было громко. Если бы она нас не предупредила и мы не успели закрыться, наши мозги просто расплавились бы. Передача Петра была очень простая, но такой силы. От Мишеля донесся сдавленный стон, на который Петра немедленно отреагировала своим «заткнись». После этого была пауза, а потом еще один оглушительный сеанс. Когда все стихло, Мишель спросил: «Ну, где она, это твоя женщина?» «Там», — сказала Петра и махнула рукой. «А, черт, где там? Узнайте вы у нее». «Она показывает на юго-запад», — сказал я. «Петра, детка, а ты спросила, как называется то место, где она, ну, эта женщина, живет?» Ласково обратилась к Петре Розалинда. «Я спросила, но это название, оно ничего не значит». «Словами», — ответила ей Петра. «Я ничего не поняла, кроме того, что там много воды. Она тоже не поняла, где я нахожусь». «Попроси ее передать по буквам», — предложила Розалинда. «Но я же не знаю букв». Петра чуть не плакала. «Что же нам делать?» — с тоской прошептала Розалинда. Вдруг ее осенило. «Петра, детка, я сейчас нарисую тебе буквы одну за другой, а ты передашь эти картинки ей, ладно?» Петра подумала и кивнула. «Приготовьтесь», — скомандовал нам Розалинда, — «сейчас начнется». Она мысленно нарисовала букву «Л», и Петра тут же передала эту букву с оглушительной силой. Розалинда нарисовала «А» и так далее, пока не закончила слово. Петра сказала: «Она поняла, но она не знает, где находится этот самый Лабрадор. Она попробует узнать, и еще она хочет передать по буквам свое название, ну, там, где она живет, но я сказала, что у нас так ничего не получится». «Получится, родная, смотри, ты примешь картинку от нее и передашь нам, только потихоньку. Я прошу тебя. Так, чтобы мы не оглохли». Первая буква оказалась «З». Мы были разочарованы. «Где это может быть?» — заговорили все разом. «Должно быть, она перепутала. Это, наверное, «С», — сказал Мишель. «Нет, не «С», а «З». Ничего я не путала». Петра опять чуть не плакала. «Не обращай на них внимания, детка», — сказала Розалинда. «У тебя здорово получается. Давай дальше». Когда все слово получилось целиком, Мишель сказал: «Все остальные буквы правильные. Наверное, это все-таки Селандия». «Первая буква «З», а не «С», — упрямо твердила Петра. «Но, родная», — вмешалась Розалинда, — «ведь тогда получается бессмыслица. А Селандия...» «Силенд, морская земля. Это место, где много моря, понимаешь? Земля посреди воды». «Вообще-то Аксель говорил, что морей... Вообще, воды на земле гораздо больше, чем мы привыкли думать», — неуверенно протянул я. «Но даже если так...» Я не успел закончить, как нас неожиданно оглушила Петра по собственной инициативе, связавшаяся с неизвестной женщиной. Когда сеанс закончился, она торжествующе объявила: «Говорила я вам, что «З»». Она объяснила, что буква звучит так, будто, ну, как пчела делает. «Ладно», — примирительно сказал ей Мишель, — «ты права, а теперь спроси ее, есть ли там у них море». «Есть». Через некоторое время, пока мы все сидели, образно говоря, заткнув уши, воскликнула Петра: «Там две земли, два куска, а вокруг одно море, а еще там солнце светит все время, и днем, и ночью, и все вокруг голубое-голубое». «Ночью солнце?» — переспросил Мишель. «Да это сумасшедшая какая-то. Там у них нет ночи. Она показала мне...» — перебила его Петра, — «понимаешь, показала. Там много-много домов, только не таких, как в Акнуке, а больших-больших. Еще там такие смешные повозки, без лошадей. И такие штуки в воздухе, с такими, наверху». Она вдруг передала картинку. Пораженная, я узнал один из моих детских, давно забытых снов и повторил картинку более отчетливо. «Во-во, точно такая», — обрадовался Петра.
«Это что-то уж совсем непонятное», — пробормотал Мишель. «Слушай, Дэви, а ты-то, черт возьми, откуда это знаешь?»
«Пусть Петра выудит из них все, что сможет», — прервал я его, — «а уж потом мы все как следует обсудим». Мы опять зажали уши и постарались отгородиться от очередного сеанса. Петра вошла во вкус, и в головах у нас одна за другой взрывались молнии, и стоял дикий грохот. Ехали мы тем временем медленно, избегая проезжих дорог, продираясь сквозь чащобы. Луки мы держали наготове, не столько опасаясь людей в этой глухомани, сколько боялись наткнуться на какого-нибудь дикого зверя. К счастью, мы повстречали лишь одного, да и тот, почуяв нас, дал дёру. Наверное, его испугали громадные лошади. Летние ночи в здешних местах короткие, и с первыми же лучами солнца мы остановились на небольшой полянке. Расседлывать лошадей мы не стали. Не стоило тратить времени и стаскивать тяжелые корзины. Если бы нас захватили врасплох, пришлось бы оставить их тут, а в них была вся наша еда и одежда. Пока мы ели, я потихоньку расспрашивал Петру о картинках, которые показывала ей неизвестная подруга. Чем больше она мне рассказывала, тем яснее я узнавал свои детские сны. Все сходилось до мелочей. Было странно и удивительно узнавать, что я не просто мечтал о никогда не существовавшем городе древних, а видел место, которое и впрямь есть на земле. Пусть где-то очень далеко, но есть. Правда, Петра быстро устала, и я решил тогда не мучить ее расспросами, а дать им с Розалиндой поспать. Как только расцвело, я услышал Мишеля. «Они напали на ваш след, Дэви. Собака нашла того парня, которого застрелила Розалинда, и они увидели следы ваших лошадей. Наш отряд поворачивает на юго-запад, так что двигай дальше. Где вы сейчас?» Я мог ответить лишь приблизительно, что мы где-то неподалеку от диких лесов. «Давай быстрее, не теряй времени», — повторил он. «Они отрежут вас от дикого леса, и тогда...» Он был прав. Я разбудил Розалинду, и минут через 10 мы тронулись. Петра дремала на одеялах. Теперь было уже не до того, чтобы выбирать окольные пути. Мы выехали на первую попавшуюся дорогу, ведущую к югу, и пустили лошадей рысью. Миль 10 мы проехали спокойно, без всяких приключений, пока не столкнулись нос к носу с человеком, скакавшим во весь опор прямо на нас. Увидели мы друг друга одновременно, когда между нами оставалось метров 30, не больше.